Картинка девятая. Выдохнуть время. Маршрут. Путешествие на Сапсане, Ленинград, Санкт-Петербург, танки на Невском, закон множественности перспектив. Сапсан – это сокол с оперением цвета, стальной кольчуги и мощными когтями, падающий в охотничьей пике со скоростью сверхзвукового самолета, гордый самодержец охраняемых им владений, верный спутник на всю жизнь своей избранницы и друг ветра, гуляющего вместе с ним между небом и пустошью. Вспомнила я слова моей учительницы биологии и ее саму, такую похожую на птицу, немолодую женщину классной доски и плакат с рисованным изображением сокола Сапсана. «Посмотрите», — пыталась разбудить она нас, равнодушных, «ведь это чудо, а не птица». И я узрела это чудо, испытав щенячий восторг, когда примчалась на Ленинградский вокзал, вместо привычной зеленой колбасы пассажирского поезда увидала этакий белоснежный фантастический лайнер с алым носом и синей полосой. У перрона царствовал Сапсан, летящий из Москвы в Санкт-Петербург со скоростью легендарного сокола. Несмотря на дорогущие билеты, это чудо транспортной техники было заполнено пассажирами под завязку. В элегантные двери межстоличного экспресса входили не только деловые люди в костюмах с портфелями в руках, но и многочисленные иностранные туристы и молодежь, одетая модно, броско и дорого. В воздухе витал аромат денег, дорогих духов, удачи и благополучия. Дельцы и государевы слуги возвращались из Первопрестольной домой, а молодежь и туристы ехали повеселиться и покутить в культурную столицу страны, что славилось не только своими музеями и парками, но также ночными клубами и ресторанами на любой вкус. Я погрузилась в мягкое кресло у окна и невольно вспомнила, как 40 лет тому назад мы студентами ездили погулять в Питер на выходные. Добирались ночью на третьей, самой верхней полке общего вагона, где мы сметали всю вековую пыль и задыхались от смрада человеческих тел, а задремав, рисковали остаться без сумки, кошелька, сапог и шапки. Вспомнилось, как однажды в январе после сдачи сессии тронулась я к своей ленинградской тетушке. Устала мрак и провалилась сон, а свои зимние австрийские сапоги, стоившие в то время месячную зарплату врача или трехмесячную стипендию студента, сняла и положила рядом с собой. Открыла глаза, когда поезд уже остановился на перроне Московского вокзала. Глянула, а обувки-то моей нет. Разревелась, конечно, где еще достану такие сапоги? Глубину моего горя могут оценить только те, кто жил в советское время, в эпоху уродливой продукции отечественной промышленности и пустых магазинных полок. На улице -25, а я в одних носках. Хорошо, что тетя меня встречала. Она купила у проводницы какие-то тапочки, в которых я и добежала до такси. После смешных и немного грустных приключений в ночном поезде мы шлялись по набережным, грелись в Эрмитаже или Русском музее, ели восхитительное мороженое на Невском в легендарном кафе, прозванном «Лягушатником», где еще можно было выкушать чашку бульона с пирожком или надыбать у ленинградских фарцовщиков настоящие джинсы «Левис», а после вернуться счастливыми обратно в том же общем вагоне, но уже без австрийских сапог. Если искусство требует жертв, то австрийские сапоги – малая толика того, о чем жалеть не стоит. А эти ленинградские гостеприимные парадные с облупившимися стенами, запахом мочи, кислых щей и табака, где можно было переждать дождь и где почти всегда находилась старушка, готовая впустить переночевать совершенно незнакомых молодых людей, опоздавших на поезд. И тогда мы попадали в уникальные ленинградские коммуналки, в которых сквозь вопиющую нищету и дно проступало царственное великолепие былого. Вот сыплется разрушающая лепнина на потолке, или открывается прекрасная голландская печь, а рядом облупилась краска с плафона, обнажив остатки старинной изящной росписи. Огромные окна с радужными разводами мазутных пленок смотрели в грязные, сырые, всегда без солнца дворы-колодцы, что притягивали нас своей маргинальной культурой и бородатыми музыкантами в странном прикиде, хрипящими совсем не по-советски. Солнечную сторону Невского покрывали лохмотья фасадов неопределенного цвета, а Спаса на крови скрывали почерневшие от дождей и времени вечные реставрационные леса. Бывшая имперская столица представляла собой в то время ветхое лоскутное одеяло, где кусочки парчи уже практически не встречались, а все больше торчали гнилые нитки, расползающиеся страны советов. Но в Москве тогда было совсем душно, а в Ленинграде ветрено, и мы взахлёб дышали этим ветром, как нам тогда казалось, свободой. Последний раз я прилетала в Питер в начале 90-х, когда опасно было гулять вечером даже в центре города, где могли избить и ограбить. И казалось тогда, глядя на мусор, перекатываемый резкими порывами ветра, что я бреду по городу времен гражданской войны. Сидя в феерическом чудо-поезде, я поймала себя на мысли, что современный Санкт-Петербург отличается от Ленинграда так же, как салон этого экспресса от старого общего железнодорожного вагона. Пару лет тому назад я сломала ногу, и поскольку времени была тьма, нашла наугад детективный сериал с 90-х, доковылявших до сих пор. Такой киноэкспресс из Ленинграда в Санкт-Петербург. Начала его просматривать, и постепенно детали, фасады домов, архитектура улиц, интерьеры квартир, машины, одежда героев, обороты речи – все то, почему мы безошибочно узнаем ту или иную эпоху, затянули меня в динамику прошлых лет. Это было похоже на ускоренную съемку, которую так любят биологи, демонстрируя процесс роста растений или взросления птенцов. За какие-то 20 часов я увидела, как Ленинград превратился в Санкт-Петербург. Прошлое человека – это не только его персональная судьба, состоящая из ошибок, удач, провалов, предательства друзей и партнеров, но это еще и часть общих глобальных перемен. Я наблюдала, как разваливались советские заводы, как бывшие портократы создавали свое дело, а потом эти успешные и богатые люди становились никем, как лучшие друзья превращались во врагов, и как персональная зависть, перерастая в ненависть, корежила все вокруг. Как непреклонные блюстители закона с силой вытесняли новую буржуазию и становились современной элитой, присосавшись к государственной казне и недрам. Люди, одетые в джинсы, свитера, сидящие за рулем стареньких авто, бескорыстно помогавшие друг другу и отмечавшие вместе праздники, становились стильно и дорого одетыми роботами, как модели в гламурных журналах с улыбками и макияжем голливудских звезд. Разговоры сугубо деловые. Исчезла искренность, благородство, тактичность, что ли. Никто уже просто так не откровенничал с другом на кухне, не шутил. Страна из эмоционального, личностного, борющегося, ошибающегося, дерущегося, но живого времени, дающего надежду, кадр за кадром выпадала в безликое, равнодушное, упорядоченное, скучное время с искусственным историческим фасадом. Этакий евроремонт в большом, позолота осталась, а живой звук и душа исчезли. И чтобы изгнать призраков из своей памяти и обрести былую легкость, я помчалась соколом с Ленинградского вокзала на Московский. Мне надо было физически дотронуться до стен столь изменившегося за эти годы города и ощутить себя частицей времени, выдохнуть прошлое и освободить энергию, захваченную им. Молодящаяся громада Московского вокзала, как губка, впитывала в себя пассажиров, спешащих в город из столичного экспресса. Вокзал встречал меня гулко, отсчитывая шаги стрелок на циферблате башенных часов под крышей каланчи главного входа. Город приветствовал гостью моросью и шквальным ветром с Финского залива. Питерская погода, как красивая женщина, переменчива и ветрена. Только из серого насупленного неба сыпанет колючая крупка, мороз чуть приласкает землю ледяными объятиями, и тут же дохнет ветер, разорвет занавес облаков и выглянет заспанное солнышко. Снег насупится, заплачет горькими от химических реагентов ручьями, и торопящиеся прохожие привычно потащатся дальше по своим бесконечным делам, хлюпая ботинками и носами, чертыхаясь и проклиная судьбу. Как похожа погода Санкт-Петербурга, Риги, Копенгагена, Бостона, Чикаго, городов, разбросанных на берегах огромных озер, заливов или морей, где за одни сутки можно ощутить все четыре времени года. После тягостной разлуки с любимым городом хотелось пожить обязательно на Невском. И мои друзья забронировали мне номер в шикарном отеле «Талион», что на углу Мойки. Пока я добиралась до гостиницы, сливовые облака разбежались, и выглянуло солнышко, ласково меня подтолкнувшее в холл отеля, где вместо «добро пожаловать в нашу гостиницу» я услышала громкое чтение Корана. В чистый четверг на пасхальной неделе рядом с Казанским собором проходил международный конкурс чтецов Корана, куда съехались участники из многих стран мира. Так началось заново мое знакомство с этим городом ветров и перемен. А вечером меня ожидала новая сцена «Мариинки» и опера Чайковского «Опричник». Произведение, по словам композитора, измучившее его, было создано по сюжету Ивана Ложечникова и описывало одну из самых трагических и противоречивых страниц истории Московской Руси – борьбу опричников и бояр. Режиссер, художник и хореограф смело освежили образ опричников, нарядив их в белоснежные, очень сексуальные костюмы, состоящие из глифе, мягких сапожек и облегающего кителя. Кокетливые головные уборы в виде шапочек, как у дятлов, украшали головы кровожадных царевых псов, видимо, заменяя традиционные их символы – собачью голову и метлу. Пляски московитов напоминали коллективное упражнение монахов в Шаолине. Партия же Федора Басманова для пущей убедительности, не зря же его считают любовником и фаворитом Иоанна Грозного, исполняла женщина. И все бы ничего, если бы голоса исполнителей не были такими тухлыми. Ведь главное в опере именно голос, а не эффектное, переворачивающее все и вся с ног на голову разрекламированное действо. Господи, хоть бы они не замахнулись на спящую красавицу в постановке Мариуса Петипа, подумала я, покидая театр после первого действия опричника. Вечерние огни поглотили мою тоску по напрасно прожитому в театре. Следующим утром я проснулась от того, что гостиничная кровать подо мной ходила ходуном. Стекла окон дрожали, а все вокруг лязгало и грохотало. «Землетрясение», — подумала я, вскочила и бросилась к окну. Отдернув штору, я увидела, что по Невскому проспекту движутся танки. Боевые машины пехоты, артиллерийские тягачи с зачехленными пушками и ракетные комплексы «Тополь». Многочисленные туристы стояли по сторонам улицы и усердно щелкали фотоаппаратами и мобильными телефонами. От созерцания марша вооруженных сил меня оторвал телефонный звонок. «Посмотри в окно! Посмотри в окно!» – орали в телефоне. Я видел такое уже однажды. Это было в Москве в августе 91-го, когда произошел государственный переворот, и Горбачева отстранили от власти. «Собирайся и немедленно выходи! Мы идем в американское консульство!» Очень четким командным голосом отчеканил мой американский коллега, напросившийся со мной на Пасху в Санкт-Петербург. Мне стыдно сейчас это вспоминать, но я начала смеяться. Я хохотала взахлёб. Да и коты! А Макс кричал в телефон, чтобы я прекратила истерику и начала паковать вещи. «Go away!» Макс, дорогой мой, успокойся. Ты запамятовал, где ты находишься? Это же репетиция военного парада. Попыталась я успокоить своего иностранного друга, вытирая слезы ладонями обеих рук. Американца не просто испугать. Но если он уже испугался, не просто и успокоить. Ой, черт, я забыл, что это русская национальная забава – ездить по своим самым красивым улицам на танках, чтобы потом эти улицы ремонтировать. А деньги, потраченные на все это, нельзя ли в честь праздника Победы раздать нищим старикам или лекарства им купить, протезы, продукты? Извини за панику. Просто я был готов ко всему, кроме танков под своим окном. «Пока. Прости меня еще раз за беспокойство». В трубке раздались короткие гудки, и я подумала, что перемен в городе много, а танки как двигались на Дворцовую площадь по Невскому, так и двигаются. Поскольку проспект был перекрыт, а лязг и грохот железа во мне всегда вызывали скорее страх, чем патриотический восторг, я побрела по набережной Мойке к Исаакиевскому собору, затем поклонилась медному всаднику, а от него уже вдоль Адмиралтейства к Дворцовой набережной. И задохнулась от красоты мостов и стрелки Васильевского острова. Я смотрела на золотой шпиль Петропавловки, что давно пронзил мое сердце и подарил мне ангела, и не могла напиться и надышаться. Как же я истосковалась по тебе, мой любимый Ленинград, по твоим просторам и по этому ощущению легкости. Я стояла у берегов Невы, ветер бороздил мои воображаемые, разодранные годами крылья, а глаза пожирали невозможно прекрасную панораму города. Теплое блаженство разливалось по телу. 220 вольт бежали мурашками по коже, наполняя душу и штопая крылья. Ура! Я снова могу летать. Спасибо тебе, Ленинград. В Москве нет такого простора. Там надо находиться высоко, чуть ли не на уровне кремлевских звезд, чтобы видеть дальше стены соседнего здания. В Питере же любой может смотреть сквозь гигантские пространства и ощущать собственную избранность и сопричастность с творением предков. Помните, как у Мандельштама я вернулся в мой город, знакомый до слез. Люди в городах не видят звездного неба из колодцев дворцов и каналов улиц. Рассветы и закаты им заменяет зарево реклам и ночных фонарей. И только городские ангелы-архитекторы ломают параллельные прямые маковками церквей, башенками с часами, ажурными балконами и выстраивают кубики гор, зная, что где-то всегда есть точка, с которой можно увидеть и оценить гармонию и красоту их творения. Каменные дети, так же, как и живые, бывают удачные не очень, имеют свой характер и душу, но вид это можно только на расстоянии, для чего порой надо подняться высоко-высоко, расправить крылья и парить, пропуская сквозь себя ветер и свет далеких солнц. Человек же не птица, он не умеет летать. Архитекторы видят такими города лишь на своих макетах. Но есть в мире место Санкт-Петербург, где, стоя на Дворцовой или Университетской набережной, чувствуешь себя птицей, наблюдая множественность перспектив, создаваемых рекой, мостами, островами, каналами и улицами. Древние знали, что созерцание больших открытых пространств избавляет душу от тоски, тело от боли и усталости, разум от осколков нерешенных проблем. Они шли встречать рассвет или закат, учились смотреть сквозь, и созерцание просторов очищало их, а свет Божий наполнял энергией любви и творчества. Чем больше в городе перспективных планов, созданных талантом зодчих, тем весомее объем творческой энергии. и тем чаще там рождаются талантливые люди. Ученые, политики, художники, композиторы, правители. Закон множественности перспектив действует на всех планах бытия.